Студия «Медиакнига» представляет. Марк Твен. Том Сойер. За границей. Читает артист Михаил Росляков. Звукорежиссер Михаил Киршенштейн. Художественный руководитель студии, заслуженная артистка России Наталья Литвинова.
Марк Твен. Том Сойер. За границей. Глава первая.
«Вы думаете, Том Сойер угомонился после всех этих приключений? Я разумею приключения на реке, когда мы освобождали негра Джима и Тома подстрелили в ногу. Как бы не так. Они только пуще раззадорили его. Вот и все, что из них вышло. Изволите видеть, когда мы трое вернулись по реке из дальнего странствия, можно сказать, со славой, и деревня встретила нас с факелами и речами, и все кричали «Ура!» и галдели, а иные и напились, то стали мы, значит, героями. А Тому Сойеру того и надо было всегда. Сначала-то он был доволен, все дивились ему, и он, задравши нос, расхаживал по поселку, точно его владелец. Иные называли его Том Сойер, путешественник. И тут-то он надувался, как индийский петух. Он, видите ли, заносился передо мной и Джимом, потому что мы плыли вниз по реке на плоту и только обратно на пароходе. А он ехал на пароходе в оба конца. Ребята и мне с Джимом порядком завидовали, а перед Томом прямо-таки носом в грязь шлепались. Ну, не знаю. Может, он и угомонился бы, если бы не старый Нат Парсонс. Что у нас с почмейстером? Такой долговязый и тощий. Добродушный и простоватый, и лысый от старости. И самая боязливая скотина, какую я когда-нибудь знал. Целых 30 лет он был единственный человек в поселке, который имел репутацию. То есть я хочу сказать, репутацию путешественника. И понятно, смерть гордился ею, и было известно, что за 30 лет он рассказал о своем путешествии 1 000 000 раз с лишним, всякий раз с радостью. И вот является мальчишка, которому еще 15 лет не исполнилось, и заставляет всех ахать и охать над его путешествиями. Разумеется, бедному старикашке это было в острый нож. Он просто из себя выходил, слушая, как Том рассказывает о публике то и дело. Вы подумайте. Да неужто? Боже милостивый! И прочее тому подобное. А отстать не мог. Все равно, как муха, попавшая задней лапкой в патоку. И только бывало Том кончит, старикашка, давай выкладывать свои старые похождения и расписывать их как можно занятнее. Только уж полиняли они здорово, и выходило неважно, жалость одна. А там снова Том примется рассказывать, а там опять старикашка, и пойдут, и пойдут. Час или больше стараются, кто кого загоняет. А путешествие Парсонса, видите ли, вот как произошло. Когда его назначили почмейстером, и был он еще совсем новичок в том деле, приходит однажды письмо к какому-то лицу, которое ему было неизвестно, да и в поселке такого не оказалось. Но вот и не знает он, что тут делать и как тут быть. А письмо лежит себе да полеживает неделю за неделей. Так что под конец он уж и видеть его не мог без дрожи. Письмо же было неоплаченное, и это тоже его изводило. Взыскать 10 центов было не с кого. А он думал, что правительство спросит с него, и чего доброго даже выгонит его со службы за то, что не сумел взыскать. Ну, под конец стало ему невмочь. Сна лишился, от еды отбило, похудел, как тень. Однако ни у кого не спрашивал совета. Боялся, что тот человек, у которого он спросит, возьмет, да и донесет правительству о письме. Он спрятал письмо под полом, но и это не помогало. Случится, бывало, кому-нибудь встать на то место, его уже в пот бросает, подозрения мутят. И вот он дождется ночи, когда в деревне стихнет и стемнеет, прокрадется в контору, выроет письмо и запрячет где-нибудь в другом месте. Понятно, что люди стали чураться его и головами покачивать, и перешептываться, так как решили по его виду и поступкам, что он кого-нибудь зарезал или сделал неведомо что. И будь он чужестранцем, его бы, наверное, линчевали. Ну, как я уже сказал, дошло до того, что стало ему невмоготу. И решил он ехать в Вашингтон, явиться к президенту Соединенных Штатов и рассказать ему все как есть, без утайки, а затем вынуть письмо, положить его перед всем правительством и сказать: «Вот оно перед вами. Делайте со мною что хотите, хотя видит Бог, я невинный человек и не заслужил всей кары закона, и оставлю после себя семью, которой придется околеть с голода. А она тут совсем не причастна. Это истинная правда, в чем готов присягу принять». Сказано, сделано. Проплыл он самую малость на пароходе, проехал немного в дилижансе, а всю остальную часть пути сделал верхом и в 3 недели добрался до Вашингтона. Видел пропасть земель, пропасть деревень и 4 города. В отсутствии пробыл почти 8 недель. А когда вернулся, то стал спесивей всех в деревне. Путешествие сделало его самым великим человеком в округе. Ни о ком столько не толковали. Люди приезжали за 30 миль, даже из-за Иллинойских болот, чтобы только поглазеть на него. Стоят перед ним и дивуются, а он-то разливается. Не было еще видано ничего подобного. Ну-с. А теперь не было никакой возможности решить, кто же самый великий путешественник. Одни говорили Нат, другие — Том. Все соглашались, что Нат больше проехал по долготе, но признавали, что Том перещеголял его по части широты и климатов. Значит, здесь ни за кем перевеса не было. И вот они расписывали свои опасные приключения, чтобы этим способом взять вверх. Против огнестрельной раны в Томовой ноге Нат и Парсонсу трудно было не спасовать. Однако он действовал, как умел. И нужно сказать, при невыгодных обстоятельствах, потому что Том не сидел спокойно, как бы оно следовало по совести, а начинал ходить и ковылять кругом, и прихрамывать всякий раз, как Нат принимался рассказывать о своем приключении в Вашингтоне. Надо вам сказать, что Том не перестал хромать после того, как его нога выздоровела, а практиковался в этом дома по ночам. И хромота у него выходила чисто как новенькая. А приключение Ната было не хуже. И доложу я вам, умел же он его рассказать. Так рассказывал, что у всех мурашки бегали, и лица бледнели, и дыхание спиралось, а бабы и девушки те иной раз совсем не выдерживали и падали в обморок. Вот оно в чем состояло, насколько могу припомнить. Прискакал он в Вашингтон, поставил коня, явился с письмом в дом президента и узнает здесь, что президент в Капитолии и сейчас отправится в Филадельфию. Так если он хочет поймать его, то не терял бы ни минуты. Нат еле на ногах устоял, так это его огорошило. Лошадь его осталась в гостинице, и он не знал, что делать. Но в ту самую минуту едет негр-извозчик с ветхой полуразвалившейся кареткой. Нат кидается к нему и кричит: «$500, если доставишь Капитолий в полчаса, и $25 прибавки, если доставишь в 20 минут». «Идет», — говорит негр. Нат влез в карету, захлопнул дверцу, и пошли они трястись да подскакивать по самой скверной дороге, какую только можно себе представить. И с таким грохотом, что ужас. Нат просунул руки в поручни и повис на них, ни жив, ни мертв. Только вдруг карета наткнулась на камень, подпрыгнула кверху. Одно-то у нее и выпади. А как выпало дно, то ноги Ната очутились на земле. И видит он, что гибель ему грозит неминучая, если он не будет поспевать за кареткой. Испугался он до смерти. Однако уж изо всех сил держался за поручни и ногами перебирал, так что просто летел. Он орал и кричал извозчику остановиться, и прохожие тоже кричали, так как видели, что под каретой лупят чьи-то ноги, а в карете, видно в окно, болтаются чья-то голова и плечи, и понимали, что ему грозит страшная опасность. Но чем громче они кричали, тем громче орал и вопил негр, и нахлестывал лошадей, и повторял: «Не бойтесь, обещал вовремя доставить, и доставлю». Он, видите ли, думал, что все они его торопят, а разобрать, что они кричат, не мог из-за грохота, который поднимал своей кареткой. И вот они мчались себе дальше, и все холодели и каменели, глядя на них. И когда, наконец, они прикатили к Капитолию, то оказалось, что эта поездка была самая быстрая из всех, какие когда-нибудь случались. Все это говорили. Лошади грохнулись на земь, и Нат свалился без задних ног. А когда его вытащили, то оказалось, что он весь в пыли и в лохмотьях, и босой. Зато поспел вовремя, и в самое время, и поймал президента, и отдал ему письмо, и все уладилось. И президент тут же простил его, а Нат прибавил негру $25 вместо одной, так как понимал, что если бы он не поехал в карете, то ни за что бы не поспел вовремя. И думать нечего. Приключение было хоть куда. И Тому приходилось здорово налегать на свою огнестрельную рану, чтоб не спасовать и постоять за себя. Однако же, мало-помалу, слава Тома начала бледнеть, потому что случились разные другие происшествия, о которых все толковали. Сначала скачки, а там пожар, а там цирк, а там большой аукцион негров, а там затмение. И это, как водится, всех будоражило, так что о Томе и говорить перестали. И вы себе представить не можете, как это его огорчало и бесило. Скоро он совсем раскис и затосковал. Со дня на день все хуже. А когда я спросил его, что с ним такое, он отвечал, что у него просто сердце разрывается, как подумает он, что время проходит, и он становится все старше и старше, а нет ни войны, никакого другого способа прославиться. Оно и все мальчики так думают, только он первый, от которого я услышал это так прямо и откровенно. Вот и стал он придумывать способ прославиться. И скоро придумал. И предложил мне с Джимом принять участие. На этот счет Том Сойер всегда был щедр и великодушен. Есть пропасть мальчиков, которые будут с вами первые друзья-приятели, если вам удалось заполучить что-нибудь хорошенькое. Но если хорошенькое досталось им, они вам и не заикнутся об этом, а постараются все себе зацапать. Том Сойер был не таковский, могу вас уверить. Есть пропасть мальчиков, которые будут юлить или бизить перед вами, ежели вы добыли яблоко, и выпрашивать сердцевинку. Но когда им удастся добыть яблоко, и вы попросите у них сердцевинку и напомните им, что вы тоже давали им сердцевинку, то они скорчат вам рожу и скажут, что они вам чувствительнейше благодарны, но у них сердцевинки не останется. Однако я замечаю, что это им никогда даром не проходит. Надо только подождать. Джек Гукер всегда так делал. И не прошло 2 лет, как утонул. Ну-с, так пошли мы в лес, что на холме. И Том рассказал нам, что он придумал. А придумал он крестовый поход. Что такое крестовый поход, спрашиваю? Он глянул это презрительно, как всегда глядят, когда стыдятся за человека, и говорит: «Гекфин, уж не хочешь ли ты сказать мне, что не знаешь, что такое крестовый поход?» «Нет, — говорю я, — не знаю. Да и не гонюсь я за этим нисколечко. Жил я без того, и обходился, и здоров был. Ну, а если ты мне скажешь, буду знать, и ладно. Я не вижу, какой мне прок ломать голову над такими вещами, которые, может быть, ни разу в жизни мне не понадобятся. Это как Лакс Вильямс выучился говорить по-чактаусски, а тут и Чактау-то никогда не видали, пока не пришел один вырыть могилу ему же. Ну так что ж такое крестовый поход? Только я тебе наперед скажу. Если это привилегия, то ничего ты с нее не наживешь. Билл Томпсон — привилегия, перебивает Том. Никогда не видел такого идиота. Крестовый поход — это вроде войны.
Я подумал было, что он ума решился.
Однако нет. Он говорил очень серьезно и преспокойно объяснил. Крестовый поход — это война, чтобы отнять святую землю у язычников. Какую святую землю? Ну, святую землю одна только и есть.
Да нам-то ее на что?
Ну, как же ты не понимаешь? Она в руках язычников, и наш долг — отнять ее у них.
Как же мы допустили их завладеть ею?
Мы вовсе не допускали их завладеть ею. Они всегда владели ею.
Послушай, Том, так значит, она ихняя? Разве нет?
Ну, конечно, кто же говорит, что нет?
Я призадумался, но никак не мог понять, какие же у нас права на нее. И говорю, это чересчур мудрено для меня, Том Сойер. Ежели у меня есть ферма, и она моя, и другому человеку захочется получить ее, да разве он имеет право?
Экий вздор! Ты самой пустой вещи сообразить не можешь, Гек Финн. Тут не ферма, а совсем другое. Видишь ли, вот в чем дело. Они владеют землей, только одной землей, и только это им и принадлежит. Но мы, евреи и христиане, сделали ее святою, и, стало быть, нечего им осквернять ее. Это позор,
и мы не можем потерпеть его ни минуты.
Мы должны пойти на них и выгнать их оттуда.
Но мне это кажется самым запутанным делом, какое я только знал. Теперь, положим, у меня есть ферма. А другой человек...
Да ведь я же тебе сказал, что фермерство тут ни при чем. Фермерство — это занятие самое обыкновенное, простое, мирское занятие. И все тут. Больше о нем ничего и сказать нельзя. А тут высшее, тут религиозное и совсем другое.
Религиозно пойти и отнять землю у народа, которому она принадлежит?
Конечно! Так всегда считалось.
Джим покачал головой и говорит. Марстон, это, верно, бывает ошибка.
Наверное, так. Я сам религиозный. Знаю пропасть людей, которые религиозные, и я не видел ни одного, который так делает.
Том взбеленился и говорит. Вы с ума сведете человека своим ослиным невежеством. Если бы вы хоть сколько-нибудь были знакомы с историей, вы бы знали, что Ричард Львиное Сердце и Папа, и Готфрид Бульонский, и множество других самых благородных и благочестивых людей на свете рубили и колотили язычников слишком 200 лет, стараясь отнять у них землю, и все время купались в крови по горло. И вдруг вот тебе раз. Двое безмозглых деревенских олухов из миссурийской трущобы объявляют, что им где лучше известно, что правильно и что неправильно. Извольте толковать с ними.
Ну, конечно, это представляло все дело в другом свете, так что мы с Джимом почувствовали себя простаками и невеждами и жалели, что так опростоволосились. Я не знал, что сказать, и Джим тоже сначала не знал, а потом и говорит.
Ну, тогда думалось, что это правильно, потому как если они не знали, то где же нам неучем знать? А если... Это наш долг, то надо нам его делать и исполнять, как могим лучше. Только мне жалко тех язычников. Очень это тяжело — убивать людей, которые с тобой не знакомы и ничем тебя не обижали. Вот оно что. Скажем, пошли мы к ним, мы трое, и говорим, что мы голодны, дайте нам поесть. А они, как бывают другие люди и негры, понимаете, вожмут, да и дадут нам поесть. Я уж знаю, что дадут. И тогда...
Ну, что ж тогда?
Видите ли, Марстон, я так мышляю. Не выйдет у нас. Не смогим мы убивать бедняк, которые нам никаких худых дел не сделали, пока не приучиваемся зараньше. Я это отлично хорошо понимаю, Марстон. Правда? Отлично. Хорошо понимаю. Так вот, мы возьмем топор или два топора. Вы и я, и Гек. И жеберемся ночью, когда месяц прячется, Жарику, и убиваем большую семью, что живет на Снай. Потом спалим ее дом и...
Ай, да замолчи ты! Мочи нет слушать! Не хочу больше и толковать с такими людьми, как ты и Гек, которые вечно отклоняются от предмета, и у которых у Мишка только на то и хватает, чтобы подводить чисто богословскую вещь под законы о собственности.
Ну, в этом Том Сойер был неправ.
Джим не хотел ничего худого. И я не хотел ничего худого. Мы очень хорошо понимаем, что он прав, а мы не правы. И все, чего мы хотели, это добиться толку. Больше ничего. А если он не мог растолковать нам так, чтобы мы поняли, то только потому, что мы были неучи, да и туповаты к тому же, не стану спорить. Но, бог мой, ведь это ж не преступление, я думаю. Но он больше и слышать не хотел об этом. Сказал только, что если бы мы правильно взглянули на дело, то он собрал бы 2000 рыцарей, одел бы их с ног до головы в железо и назначил бы меня своим помощником, а Джима — маркитантом, а сам принял бы начальство и смел бы всех язычников в море, как мух, и вернулся бы на родину, пройдя через мир со славой, как заходящее солнце. Но мы не сумели, — прибавил он, — воспользоваться счастьем, когда он его предлагал, а больше он предлагать не станет. И не предложил.
Он ведь уже если упрется на чем-нибудь, так ничем его не сдвинешь.
Но я не очень огорчился. Я человек миролюбивый и не хочу затевать ссору с людьми, которые мне ничего не сделали. По мне, пусть язычники остаются при своем, а я при своем. О том набрался всей этой чепухи из книг Вальтер Скотта, которого всегда читал. И это в самом деле была чепуха. Потому где бы он мог набрать столько людей? Да хоть бы и набрал, то, наверное, получил бы трепку. Я взял у него эти книги
и прочел. И, насколько могу судить, большинству людей, которые побросали свои фермы и отправились в крестовый поход, пришлось очень круто. Глава вторая. После этого Том придумывал разные планы один за другим, но во всех оказывались какие-нибудь изъяны, так что приходилось бросать их. Под конец он впал почти в отчаяние. В это время сен-луисские газеты стали толковать о воздушном шаре, который собирался лететь в Европу. И Тому пришло в голову, что не мешало бы отправиться туда и посмотреть, как он выглядит. Только он все не решался. Однако газеты продолжали толковать. И он рассуждал, что ежели не поедет, то, пожалуй, другого и случая не представится увидеть воздушный шар. Да к тому же узнал, что Нат Парсонс едет. Ну и, конечно, решился. Он не хотел, чтобы Нат Парсонс, вернувшись, стал хвастаться, что видел воздушный шар, а ему, Тому, пришлось бы слушать да помалкивать. Вот он и пригласил меня с Джимом, и мы отправились. Знатный был шар, огромный, с крыльями и разными штуками, совсем не похожий на те, что на картинках рисуют. Он находился на окраине города, на пустыре, в конце 12-й улицы, а кругом стояла толпа и издевалась над ним и над его хозяином, тощим, бледным малым, с таким, знаете, кротким, лунным блеском в глазах. И все уверяли, что он не полетит. Он выходил из себя, слушал их и поворачивался к ним, и грозил кулаком, и говорил, что они скоты и слепцы, но наступит день, когда они убедятся, что стояли лицом к лицу с одним из тех людей, которые составляют славу народов и создают цивилизацию, и оказались слишком тупы, чтобы понять его, и что на этом самом месте их дети и внуки воздвигнут ему памятник, который простоит 1000 лет, а его имя переживет и памятник. Толпа же в ответ на это только пуще гоготала и ревела и спрашивала, какую он фамилию носил до своей свадьбы и как зовут бабушку кота его сестры? И разные подобные глупости, которые толпа кричит, когда попадается ей малый, над которым можно потешиться. То, что они говорили, было забавно. Да, и очень остро. Но не очень-то оно красиво и храбро нападать толпой на одного, когда притом они были так бойки на язык, а он и огрызнуться путем не умел. Но право же, зачем ему было перекоряться с ними? Вы понимаете? Пользы ему от этого не было никакой, а им только того и хотелось. Тут-то они и наседали на него. Но он им отвечал. Должно быть, не мог удержаться. Так уж, видно, был создан. Он был довольно доброе существо и никому не делал вреда. А как говорили газеты, был просто гений. Но ведь это ж не его вина. Не всем быть здоровыми. Кто как создан, тот таким и остается. Гении, насколько я могу понять, думают, что они все знают, и потому не хотят ни у кого спрашивать совета, а всегда делают все по-своему. За это все от них отворачиваются и смеются над ними, что совершенно натурально. если бы они были посмирнее, слушали бы других, да старались учиться, куда бы это лучше было для них же самих. Та часть, в которой находился профессор, была вроде лодки, очень большой и поместительной. В ней имелись вдоль бортов непромокаемые ларьи для всевозможных запасов. На них можно было и сидеть, и спать. Мы вошли в лодку. В ней было и еще человек 20, осматривавших устройство. И старый Нат Парсонс тут же. Профессор суетился, приготовляясь к отлету, и публика начала уходить один за другим. Старый Нат ушел последним. Конечно, мы не могли допустить, чтобы он остался дольше нас. Мы не тронулись с места, пока он не ушел, решив, что сойдем последними. Но вот он ушел. Пора и нам было отправляться. Вдруг слышу я громкий крик. Оглядываюсь. Город падает под нами, как пуля. Я так и обмер. Перепугался до страсти. Джим совсем серый стал и не мог слова выговорить. О том ничего не говорил, но выглядел взволнованным. Город падал все ниже, ниже, ниже. Мы же будто просто висели в воздухе и не двигались. Дома становились все меньше и меньше, и город все съеживался да съеживался. Люди и экипажи выглядели точно муравьи и клопы, ползавшие внизу, а улицы точно щели и ниточки. А там все слилось, и города как не бывало. Остался только большой волдырь на земле. И мне сдавалось, что теперь можно видеть вверх по реке и вниз по реке на 1000 миль. Хотя, конечно, глаз не хватал так далеко. Мало-помалу земля стала как мяч. Настоящий круглый мяч серого цвета со светлыми полосками, извивающимися и переплетающимися по нем, а полоски эти были реки. Погода стала холодноватой. Вдова Дуглас всегда говорила мне, будто земля круглая, как мяч. Но я никогда не обращал внимания на разные ее суеверия. А это и подавно пропускал мимо ушей, потому что своими глазами мог видеть, что земля вроде тарелки плоская. Я взбирался на холм и осматривался кругом. Я убеждался в этом сам, потому что, по-моему, лучший способ удостовериться в чем-нибудь — это пойти и посмотреть самому, а не полагаться на чужие уверения. Но теперь мне пришлось сознаться, что она была права. То есть права насчет остальной земли, но вовсе не права насчет той части, где лежит наша деревня. Та часть совсем как тарелка плоская, ей-богу. Все это время профессор стоял неподвижно, точно заснул, но вдруг очнулся и давай бушевать. Вот что примерно он сказал. «Идиоты! Они говорили, что шар не полетит. И все высматривали, выслеживали, надеялись узнать секрет. Да, я их провел. Никто, кроме меня, не знает, в чем секрет. Никто, кроме меня, не знает,
Какая тут сила действует, это новая сила! Новая сила в 1000 раз могущественнее всех, какие есть на земле! Пар в сравнении с нею — игрушка. Они говорили, не долечу до Европы. Европа! У меня силы хватит на 5 лет, а провианту на 3 месяца. Дурачье! Много они понимают. Да, говорили тоже, будто мой воздушный корабль непрочен, а он продержится 50 лет. Я могу парить в небесах всю жизнь, если захочу, и лететь куда мне угодно. Хоть они и смеялись надо мною и уверяли, будто я не могу, не могу управлять. Поди сюда, мальчик. Посмотри. Нажимай кнопки, как я укажу.
Он заставил Тома управлять кораблем, направлять его туда и сюда, по всем направлениям, и мигом научил его всему. А Том сказал, что это очень просто. Заставил его спустить корабль почти к самой земле и лететь по Иллинойским лугам так низко, что можно было бы разговаривать с фермерами и слышать совершенно ясно их слова. И при этом выбрасывал печатные объявления, в которых говорилось о воздушном шаре и о том, что он летит в Европу. Том намостачился так, что мог направить корабль прямехонько на дерево, подлететь к нему почти вплотную, и тут разом взвиться и перелететь через верхушку. Да, он даже показал Тому, как приставать к земле, и тот проделал это как нельзя лучше. Спустил корабль на луг легко, как пушинку. Но только было мы хотели выскочить, как профессор крикнул «Нельзя!» и поднял нас опять в высоту. Ужас, что такое! Я давай просить его. Джим тоже. Но он только пуще расходился и начал бесноваться и посматривать на нас так свирепо, что я стал бояться его. Потом он опять завел речь о своих обидах, ворчал и злился, что с ним так обошлись, и, кажется, никак не мог забыть об этом, особенно о разговорах публики насчет того, что корабль непрочен. Он смеялся над этим, а также над их словами, будто машиной нельзя управлять просто, и она постоянно будет расстраиваться. «Расстраиваться!» Это его просто из себя выводило. Он уверял, что она также не может расстроиться, как солнечная система. Его разбирало все пуще и пуще. Я просто не видывал человека в таком азарте. У меня мороз подирал по коже, глядя на него. У Джима тоже. Наконец он стал орать и визжать и поклялся, что мир никогда не узнает его секрета за то, что обошелся с ним так подло. Сказал,
что облетит на своем шаре вокруг земли, чтоб показать, на что он способен, а потом утопит его в море и нас с ним вместе утопит.
Словом, попали мы в ужаснейшую передрягу. А тут еще ночь наступала. Он дал нам поесть и прогнал нас на другой конец лодки, а сам улегся на ларе в таком месте, откуда мог управлять машиной, засунул под голову свою старую перечницу револьвер и сказал,
что если кто из вас задурит и попробует спуститься, то он его убьет на месте.
Мы жались друг к дружке, раздумывали, как нам быть, но ничего не говорили. Разве кто изредка промолвит словечко? Очень уж мы были перепуганы и измучены. Ночь тянулась так медленно и уныло. Летели мы довольно низко. При луне все казалось таким кротким и милым. Фермерские домики выглядели такими хорошенькими и уютными. Мы ясно слышали все звуки на фермах. И нам хотелось там быть. Но ничего не поделаешь. Мы скользили над ними, как дух, и следов не оставляли. Поздно ночью, когда все звуки стали ночными звуками, и воздух стал ночным и пахнул, как ночной, должно быть, так часов около двух, Том сказал, что профессор, должно быть, давно заснул, и мы можем попробовать.
«Что попробовать?» — говорю я шепотом, а у самого сердце так и замерло, потому что я знал, что он задумал.
«Попробовать подкрасться и связать его, и спуститься на землю», — отвечает он.
«Нет, сэр, не трогайтесь с места, Том Сойер».
А Джим? Ну, Джим еле мог выговорить от страха.
«О, Марстон, не нужно. Ежели вы трогаете его, мы пропали. Мы пропали. Да, я ни за что на свете не пошел к нему, Марстон. Он совсем рехнувшись».
А Том шепчет в ответ. «Потому-то нам и надо действовать. Не будь он сумасшедший, я бы и в ус себе не дул. Вы бы меня не выманили отсюда. Ведь я теперь умею управлять этим шаром. Значит, мне нечего опасаться быть отрезанным от твердой земли. Да будь он в здравом рассудке, но летать на воздушном шаре с человеком, который спятил с ума и грозится облететь землю, а там утопить всех нас — это плохая затея. Говорю вам, надо что-нибудь предпринять, пока он еще не проснулся, а то, пожалуй, и случая другого не представится. Идем!» Но у нас от одной мысли об этом поджилки тряслись, и мы сказали, что мы не можем пошевелиться. Тогда Том решил подкрасться один и попробовать спустить корабль на землю. Мы его просить, мы его молить. Бесполезно. Пополз на четвереньках и стал подкрадываться, подвигаясь не больше дюйма за раз. А мы затаили дыхание и следили за ним. Когда он добрался до середины лодки, то пополз еще тише, и мне показалось,
что прошли целые годы. Но вот, наконец, видим мы, что он уже вровень с головой профессора, поднимается тихонько, смотрит ему в лицо и прислушивается. Затем видим, ползет дальше к ногам профессора, где кнопки. Добрался туда благополучно, потянулся тихонько к кнопкам, да и уронил что-то. Припал на дно и лежит, не шелохнется. Профессор завозился и говорит: «Что такое?» Но мы не гугу. Все притихли, как мертвые. А он забормотал, заворчал, закопошился, точно встать собирался. И тут-то у меня душа в пятки ушла. Думал, умру от страха. Тут луна спряталась за тучу, и я чуть не заплакал. Так обрадовался. Она все глубже и глубже зарывалась в тучу, и, наконец, сделалось так темно, что мы уже не могли видеть Тома. Потом стал накрапывать дождик, и мы слышали, как профессор возился со своими канатами и разными штуками и ругал погоду. Мы то и дело пугались, что он наткнется на Тома, и тогда капут нам. Но Том уже полз назад, и когда мы почувствовали его руки на наших коленях, у меня дыхание остановилось, и сердце упало вниз, к остальным внутренностям, потому что мне не было видно в темноте, ведь это мог быть и профессор, а я так и думал, что это он. Батюшки мои! Я так обрадовался возвращению Тома, что был счастлив, как только может быть счастлив человек, который летит по воздуху сумасшедшим. В темноте нельзя спуститься на землю. И я надеялся, что дождь не перестанет, так как вовсе не хотел, чтобы Том опять принялся за свою затею и перепугал бы нас до смерти. Желание мое исполнилось. Дождь моросил себе да моросил всю остальную ночь, которая скоро минула, хотя и показалась нам длинной. А на рассвете прояснила, и земля выглядела удивительно нежной, серой и милой. И так приятно было смотреть на леса и поля. А лошади и коровы стояли так степенно и думали. Затем взошло солнце, яркое, веселое и пышное. И тут мы почувствовали, что совсем развинтились и измучились. И сами не заметили, как уснули.
Глава третья. Мы заснули около 4 часов и проснулись около 8. Профессор сидел на своем конце и выглядел сердитым. Он дал нам позавтракать, но сказал, чтобы мы не смели заходить на кормовую часть дальше середины лодки. Но когда вы отдохнули да поели, то все кажется совсем другим, чем раньше казалось. Тогда можно себя чувствовать довольно хорошо даже на воздушном шаре с гением. Мы стали разговаривать. Меня мучила одна вещь. И я, наконец, сказал: «Том, ведь мы летели к востоку?»
«Да».
«С какой скоростью?»
«Ты ведь слышал, что говорил профессор, когда бесновался. Он говорил, что мы делаем то 50 миль в час, то 90, то 100, и что с попутным ветром он мог бы делать 300. А найти попутный ветер в каком хочешь направлении нетрудно. Для этого нужно только подниматься и опускаться, пока не найдешь». Ну, так я и думал. Профессор все врал.
Почему?
Потому что если бы мы летели так скоро, то уже должны были бы пролететь Иллинойс, разве нет?
Конечно.
А мы не пролетели.
Почему ты думаешь?
Я знаю по цвету. Мы еще летим над Иллинойсом. И ты сам можешь видеть, что индианы еще и вдали незаметно.
Не понимаю, что ты такое мелешь, Гек. Ты узнаешь по цвету?
Да, конечно. По цвету.
Да при чем же тут цвет?
Как при чем? Иллинойс зеленый. Индиана розовая. А покажи мне, где тут внизу хоть пятнышко розовое?
Нет, сэр.
Все зеленое.
Индиана розовая. Что за вранье?
Вовсе не вранье. Я видел ее на карте. И она розовая.
Вы себе представить не можете, как он взбеленился и осерчал. «Ну, — говорит, — будь я таким же болваном, как ты, Гек Финн, я бы за борт выскочил. Видел на карте. Гек Финн, неужели ты думаешь, что Штаты за правду такого же цвета, как на карте?»
«Том Сойер, для чего сделана карта?»
«Чтобы учить нас тому, что на самом деле есть».
«Конечно. Но если так, то с какой же стати она врет, желал бы я знать?»
«Не мели, олух, она не врет».
«Не врет. Нет. Нет. Отлично. Но если так, то нет двух штатов одинакового цвета. Что ты на это скажешь, Том Сойер?»
Он увидел, что я его поймал. И Джим тоже увидел. Я могу вас уверить, мне это было очень приятно, потому что Том Сойер не из тех, с которыми легко справиться.
Джим хлопнул себя по ноге и сказал: «Нечего шкажать, это ловко, отлично, хорошо, ловко. Ничего не поделываешь, Марстом. Теперь он вас поймал. Теперь-то он вас поймал, да!»
Он снова хлопнул себя по ноге и сказал:
«Ну как же оно ловко вышло!»
Я никогда в жизни не был так доволен. А ведь я не думал, что скажу что-нибудь умное, пока оно не сказалось. Я так себе молол, совсем зря.
И не ожидая ничего путного, совсем даже не думая о такой штуке. И вдруг вон оно как вышло.
Право, меня это самого удивило не меньше, чем других. Это все равно, как, скажем, жует человек ломоть хлеба, и вдруг
попадает ему на зубы бриллиант.
Ну, сначала-то он знает только, что ему попался камушек. А уж когда вынет его, да очистит от песка и крошек и всякой дряни, да вглядится хорошенько, тогда только и увидит, что это бриллиант. И удивится, и обрадуется.
Да и хвастать начнет.
Хотя, если разобрать дело как следует, то вовсе нет за ним такой заслуги, какая была бы, если бы он искал бриллиантов.
Вы сами поймете, какая тут разница, если подумаете хорошенько. Видите ли, случай — это совсем не такая важная штука, как то, что сделано нарочно. Всякий мог бы найти этот бриллиант в этом хлебе. Да не всякому попадается хлеб с бриллиантами. Вот тут-то и заслуга этого молодца обозначается. Тут и моя заслуга обозначилась. Я не претендую на великие дела. Не ручаюсь, что я сумел бы сделать это опять, но я это сделал тот раз. Вот чего у меня никто не отнимет. И я так же мало думал об этой штуке, так же мало помышлял о ней или готовил ее, как вы сейчас. Да, я был так спокоен, как только можно быть спокойным. А она все-таки вышла совсем вдруг. Я часто думал об этом случае и помню все как есть. Точно это случилось только на прошлой неделе. Помню все. Прекрасную страну с лесами и полями и озерами на сотни и сотни миль кругом, и города, и деревни, раскиданные под нами то там, то сям, то здесь, и профессора, бормотавшего что-то над картой, разложенной перед ним на столике, и Томову шапку, болтавшуюся на снастях для просушки, и еще памятный мне птица, которая летела рядом с нами в шагах в 10 по тому же направлению и старалась обогнать нас, но все время отставала. И поезд, который шел внизу, скользя между фермами и деревьями и оставляя за собой длинное облако черного дыма, а иногда выпуская маленькие клубы белого пара. И когда пар уже совсем исчезал, так что мы почти забывали о нем, до нас долетал слабый звук. Это был свисток.